Не верю. Не верю. Mm-mm. Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают. Не верю. Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы, мистификации и заблуждения. Меня зовут Артем Буфтяк, мои соведущие Наташа Шашина.
Привет.
Игорь Кривицкий.
Есть знаки препинания в этом предложении?
Нет, и никогда не будет. Поводом нам собраться в этой уютной студии стала новая трагичная новость из Индии. Вообще Индия поставляет в последнее время очень тревожные новости. И в этот раз на фоне мощной волны COVID-19 фиксируют тысячи случаев мукормикоза, опасного грибкового заболевания. И в особо тяжелых случаях врачи удаляют глаза даже части лица, чтобы сохранить жизнь.
Челюсть,
вопрос,
например,
кому?
Могут.
Да.
Ну, то есть...
Друг другу.
Да, заболевшим. Вот да. А это сейчас сказал микробиолог, популяризатор науки Евгений Плисов, наш сегодняшний эксперт. Женя, привет.
Всем привет.
Здравствуй, Женя.
А я хочу сразу дополнить Артема, что эта проблема, на самом деле, из Индии уже переходит даже и в другие страны. По крайней мере, есть уже случаи, зафиксированные в Египте, и есть первый погибший в Ираке.
А еще, говорят, есть случаи, зафиксированные в России. Но это пока не точно, но как бы...
Ты про свое отравление вареньем с плесенью говоришь или что?
Это и многое другое мы обсудим,
да,
сегодня.
Да, тут самое важное, что инфекция с трудом поддается лечению. Вот. Но начать, наверное, стоит не с кошмарных заголовков чернушных и желтушных СМИ, а с того, что, Женя, правда, это вообще какая-то новая история, потому что я читал, что только в 2009 году в больнице в Токио впервые вообще нашли этот неизвестный ранее вид патогенного грибка Candida aureus.
Ой, а, кстати, это кандидоз, вот как бы всем известная молочница?
Это разные штуки. Когда мы говорим про мукормикоз, это гриб мукор, он известен последние 150 лет. Да. А про Candida aureus, это да, последний раз ее только в 2009 году, но там были новости, что в 99 году ее уже открыли. Вот, ну да, да, 2009 год — это последний. Точнее, первый такой случай точно задокументированный. Но сейчас в основном это, конечно, черная плесень, это мукор. А вот кандида — это то, что называется желтой сейчас плесенью. Еще меня всегда поражают вот эти новости. Индусов поражает черная плесень, мукормикоз. Они выяснили, да, что это мукор. Молодцы. А потом индусов теперь поражает белая плесень. А что это за белая плесень? Что за вид, что за род плесневых грибов? Никто, просто друг друга все копируют. Белая плесень. Я сам пытался выяснить, что за белая плесень по новостям.
Очень впечатлительные люди, медузы.
Да,
медузы.
Никто не... Я предполагаю, что какой-нибудь аспергиллез, но все-таки аспергил — это белый обычный пушок, да? А желтая плесень, предполагаю, что это как раз та самая кандида аурус, потому что аурус — это золотой. Угу. И это не тот кандидоз, который обычный, отвечая на твой вопрос. Это не альбиканс.
А у меня кажется. Еще сразу вопрос про желтую плесень. Я как-то читала еще какую-то старую историю, когда там археологи раскопали могилу Тутанхамона, и там сохранилась какая-то старая желтая плесень, и, значит, эти археологи потом погибли. Это вот та самая желтая плесень?
С мумиями. Ну, вообще, да нет, скорее всего. Но там столько там плесени росло в этой гробнице. Там уже влажно, темно и замечательно вообще для плесневых грибов. Да там полмумии, наверное, это уже плесени. Вот они туда входят. Ну, конечно, они дышали, наверное, полной грудью. Таким, какой запах вкусный.
Древность.
Это как...
Временем
пахнет. Я даже представить не могу. Ты идешь мимо метро, знаешь, этот запах метро, вот это замечательно сейчас с детства, а там, наверное, метрополитен. Да, ну, скрабиный. Ну, да, возможно. Не знаю точно. Что там было, проклятие мумии этой самой. Ну, кто знает.
Ну, типа, это могло быть, кстати, проклятие мумии, что они вот понахватали этого грибка, он поразил им там легкие или другие внутренние органы, например.
Да, ну, это там к тому же медицина. Я думаю, сейчас современные технологии бы их вылечили, хотя бы рано диагностировали и какую-нибудь поддерживающую терапию им дали. А тогда они, бойся, все-таки, проклятие мумии, я кашляю, да, вот, готовлюсь это самое, молиться, исповедоваться. Ну, а сейчас-то получше, конечно.
Ну, а в общем...
В Индии?
Да, вот в Индии.
Мне
что
кажется,
именно?
Там как раз-таки молиться. Богу Шиве.
Да. Ой, и купаться в Ганге. Да.
Класс, кайф.
Ну, давай перейдем к вообще, почему там в Индии все это дело происходит. Да, это логичное продолжение нашего разговора. Ну, вообще, заболевания, грибковые такие заболевания, как мукормикоз, аспергиллез, ну и так далее. Это достаточно редкие заболевания. Чаще всего у нас же грибковые заболевания, это всякие, ну, вот у вас зеленые ногти, пятки, ну, там что-то там, вот, сколосится. Ну, да, скорее всего, в разных местах вашего тела.
Я подхватил грибок стопы, грибок стопы.
Ну, это происходит обычно, если вы, ну, не знаю, не снимаете сапоги месяцами, спите в берцах, ноги не моете.
Ну, армия.
В
бассейне. Ты говоришь про армию.
Я ни о чем не говорю. Ну, в общем, портянки зло.
Так, хорошо, и что? Люди не снимают берцы месяцами в Индии?
Нет, ну, это такая специфическая штука, и обычно она серьезно там проблем со здоровьем не вызывает. Да
ладно.
Ну, конечно, ну, все, ну, грибок ногтей.
А, ты про это. Все, не про сейчас, который...
Не, не про сейчас, да. Ну, там, ну, зеленые у тебя ногти, ну, и бог с ним. Ну, если, конечно, палец потом тебе не оттяпывает хирург. А всякие вот мукормикозы, аспергиллезы, когда поражаются легкие, носоглотка, вот этим
слизистые оболочки.
Слизистые оболочки, да. Угу. Это происходит обычно, когда у тебя подсажен иммунитет. А у кого подсажен иммунитет?
У индусов.
Ну, сейчас у индусов, да, но это...
Переболевших.
Сильный там диабет, да, серьезный, это...
Противораковая терапия.
Это противораковая терапия, химиотерапия, да.
Люди, сидящие на иммуносупрессорах.
Иммуносупрессоры, да, это когда у вас пересадка, например, органов или суставов коленного, да, чтобы не было отторжения.
ВИЧ-инфицированные,
наверное. ВИЧ-инфицированные, которые в СПИД перерастают. Всякие аутоиммунные заболевания, когда вам тоже гасят иммунитет, чтобы, вы, не знаю, ваша там, иммунная система не сожрала ваш собственный кишечник. Это все, когда подавляется иммунитет. Грибки, они такие, да. У нас, собственно, в легких есть грибки, и та же самая, и у нас в ротовой полости стопудняк есть, и та же кандида, и там мукры, аспергилы, они же, мы же контактируем с нейростерой постоянно, но...
Вопрос, эти все грибки, это все плесень или это вот, ну, какие-то пограничные понятия?
Давай сразу мы говорим, что такое плесневый гриб.
Да, да, давай.
Плесневый грибами или грибками, на самом деле, я, ну, это можно там, микологи будут спорить, да, что правильно, но я никогда не смущал слово грибок, да, потому что мы в обиходе говорим грибок ногтей, понятно, что там плесневые грибы. Плесневыми грибами называются грибы, которые не образуют плодовых тел. Что это такое? Вот если у тебя есть мухомор. Мухомор вот это вот, это плодовое тело.
Шляпка на ножке.
Шляпка на ножке, и не знаю, там что-то вырастает. Маленькая шляпка, большая шляпка.
А плесень это только мицелий.
А вот плесень этот. Только мицелий, да. То есть он образует споры, ну, только на отдельно. Вот гиф выросли, да, и там всякие споры образуются. Это плесневый гриб называется.
Гиф это такая микроножка получается.
Ну да, да. То, что мы называем мицелием гриба, это, собственно, главный его вот объем. И когда, кстати, вы идете по лесу, да, и видите там, не знаю, белый гриб, подосиновик, подберезовик, мы такие, о, это значит гриб, а внизу у него типа корешки. Так вот, ни черта подобного. Вот этот гриб, который торчит, это, по сути, как яблоко на дереве. У него там метры грибницы, а вот этот чисто вот плодовое тело, чтобы размножаться. Поэтому споры, как правильно собирать грибы, это отрезать ему ножку или не отрезать ему ножку, или выкручивать по часовой стрелке и прочей часовой стрелке. Надо поливать через плечо, не надо поливать через плечо. Это все полная туфта. Грибницы там метры. Вы грибницу это не повредите. Вы как яблоко с дерева срываете, как нужно отрезать его, или там, чтобы дерево не умерло. Да никак. Просто берете, срываете яблоко. То же самое и здесь. Вы грибам не навредите.
Кастрируем
гриб, по сути.
Кстати,
несколько лет назад была новость, что ученые признали новый организм самым крупным на планете Земля. Раньше это были киты.
Это мопенок, по-моему, да? Какой-то?
Да, но нашли какой-то гигантский гриб, просто огромный.
В смысле,
который,
грибница у него была
которому
такая?
Которому несколько тысяч лет.
Ага. Там мопенок, у которого, ну, сами опята, они там несколько, по-моему, дециметров, что, ну, в принципе, внушительно, но...
Тело гриба именно?
Да, вот мицелий, вот эта корневая система, то, что мы называем, она там на километры вокруг, она весит, по прикидкам, несколько тонн.
Ну, там вся роща буквально, это одна вот корневая система гриба, ну, там, грибница гриба.
Ленин.
Да. Вот это олдскулы свело, да?
Да, на плесень и липовый мед, как бы все по классике.
Ну вот, и чтобы заболеть такими заболеваниями, нужно честно, ну, постараться, да, или вы живете в квартире, знаешь, даже синдром больного дома, так называемого. Это когда вроде ты живешь в своей квартире, да, вроде там все в порядке, но при этом себя чувствуешь всегда плохо. Не знаю, голова тебе болит, ты кашляешь, чихаешь, ну и так далее.
Так.
Но оказывается, что у тебя под обоями уже плесень поросла.
Что, серьезно, это она виновата во всем?
Ну, есть.
Что у меня депрессия, работки тоже там, виновата, да. Плесень?
Нет, это виноват. Ну, в общем, психотерапия нужна. А скорее, обычно все-таки это... Бывает такое, что это и вызывается именно вот спорами, которые распространяются. Но это, знаешь, когда... Там шкаф, например, на кухне снимаешь, вдруг оказывается, что там вся стена черная, потому что там что-нибудь потекало, или там вот вытяжки нет, тут пар загонялся. И, может быть, такой называется синдром больного дома. Это не часто происходит, но такое бывает.
А я читал, что это больше присуще, так сказать, домам не вот многоквартирным, да, когда мы говорим о доме деревянном, потому что он в принципе...
Бывают разные ситуации. Нет, бывают разные, да. Ну, то есть, неправильно сделано, ну, гидроизоляции всякие, или там неправильно вытяжки сделаны, что у вас воздух застаивается. Такое бывает. И поэтому порой стоит прислушаться к этому, ну, приглядеться, мало ли там тоже что-то у вас есть.
Не верю.
Но вот чтобы вот человек там заболел мукормикозом, это сложно. Что по поводу индусов? Почему у индусов это происходит, до сих пор большой вопрос.
Да,
серьезно. Ну, есть много теорий, почему это происходит. Первая теория, это, конечно, то, что у них новый штамм коронавируса, который, в принципе, ну, не так еще распространен по нашему свету. Штаммы нового коронавируса возникают постоянно. Я думаю, слышали про британский штамм.
Ну, да. Но тяжело, а как вот связано слышать именно то, что это новый штамм?
Это
вот,
что он ослабляет организм.
Все штаммы ослабляют, да.
Любая болезнь ослабляет организм. Неужели как, конкретно этот новый штамм ковида как-то в тандеме очень хорошо рука об руку работает вот с этим мукормикозом?
Просто разные штаммы, они могут просто по-разному действовать. Например, они по-разному взаимодействуют с вашей иммунной системой. Потому что вот шипики на коронавирусе, которые мутируют, да, да, при этом, например, обычно разные штаммы по-разному будут с этим шипиком. Они самое популярное, что может смутировать.
Шипики — это крепление, по сути,
вот
которыми
это, да, то, что вот почему называется коронавирус, потому что у него как вот корона, это как на солнце, вот это выбросы вот называется. Почему коронавирус, да? Потому что вот коронарный вот это вот. Не то, что у него корона сверху царится.
Не корона, бро. Точно не корона, бро.
Ну вот, а потому что он типа вот такой, как коронарные выбросы. И если они там смутируют, другие части иммунной системы начнут с ними взаимодействовать. А если другие части иммунной системы, ваша иммунная система нагружается по-другому. Например, другие ее структуры. Ну, я утрирую, да, например, часть вашей иммунной системы
очень,
теперь...
Да.
Пытается бороться именно с вирусом, да, ей не хватает именно на грибковые заболевания, потому что разные наши вот иммунные клетки атакуют разные, разные структуры. Одни вирусы больше специализируются, другие бактерии, третьи более сложные структуры, например, плесневые грибки, грибы или там, не знаю, простейших, или черви, например. Например, там тучные клетки, в основном, по-моему, черви атакуют.
Получается, клетки? Вот эта версия объясняет, почему в первую волну не было вот этого вот всего. То есть, типа, индийский штамм только сейчас появился, и вот как бы...
Вообще, вопрос, почему так долго до Индии шло, это тоже хороший вопрос. Непонятно почему. То ли у них там статистика была...
Занижали.
То ли статистику занижали, да, то ли как-то он долго разгонялся, то ли особенность индусов, потому что...
Вы сейчас про ковид или именно про грибную...
Про ковид, да. Что, ну, у индусов вообще отдельная история, сейчас тоже расскажу, вообще с медициной и вообще с окружением, в котором они обитают.
Вот, конечно.
В плане гигиены?
И отсутствие, это имело в виду.
Да, и гигиены, и
перерождение впереди,
и особенности, ну, скажем так, развития фарм-компании в Индии. Ну,
сейчас... А там же много же вроде бы делают.
В этом-то и смысл.
Только они на экспорт в основном, нет?
Они проводят эксперименты над населением, собственно,
нет,
даже?
Нет,
говори,
ну,
правду.
Нет, ну, конечно, индусов много, как бы, и...
Кто их там считает?
Кто их там считает, да, и цена человеческой жизни там, ну, не очень высокая, ну, поскольку... Ну,
особенно где-нибудь в трущобах.
Как есть, да, особенно в трущобах, но... Ну, в общем, непонятно, почему так долго там тянулась вся эта история. Но то, что там новый штамм, да, там новый штамм. И как он действует на организм, то очень совсем непонятно. Как, собственно, не совсем понятно до конца, как действует обычный коронавирус. Ну, как обычный наш русский, славянский, да, который сейчас по России распространяется. Как он точно действует на организм. И почему он вызывает именно те ответы, которые он вызывает. Потому что там постковидный синдром, простите, и та же депрессия, и тревожное расстройство.
Шум в голове, я даже читал.
Да, и усталость, такая критическая фатиг. Ну, то есть, когда человек, например, идет по улице, да, и пф, у него хоп, и нет сил сдвинуться с места. И он должен там посидеть полчаса, чтобы просто набраться сил, пойти дальше.
Звучит как вся моя жизнь.
Знаешь, нет, ну 100 метров прошел, а дальше тем еще 100 метров пройти, а ты не можешь. И поэтому люди ходят, ну, с партнером, там, не знаю, с мужем, женой, или там с родителями, или там наоборот, с детьми, потому что, ну, ты не можешь дальше сдвинуться. Проблема с памятью, когда, например, учитель, да, стоит перед доской, и он пишет, надо писать А плюс Б равно С, да, он А плюс, и не помнит, как выглядит Б. И он там стоит и вспоминает. Это тоже такое бывает. Это очень неприятно, потому что, ну, как ты объяснишь, там, например, своему работодателю, что ты не помнишь то, что ты, как бы, делаешь каждый день. А там такое происходит.
Ничего
это
себе.
Сложная история, да. И как с этим справляться, тоже не совсем понятно. Что именно атакует, например, в мозгах или в кишечнике этот вирус, чтобы в итоге приводил к таким последствиям? Это же какие-то балансы серотонина, дофамина. Не знаю. Есть теория, что он влияет на АТФ. Это молекулы, которые хранят у нас энергию в клетках. Та самая АТФ. Ну, в общем, забейте. Это молекулы энергии. И одна из теорий, что вирус так меняет там какие-то молекулярные процессы в клетке, да, что вдруг АТФ резко заканчивается. Оно закончилось, у вас нет энергии ни на что. Просто на то, чтобы, ну, дышать и стоять, может быть, да, и не терять сознание. А даже двинуться вы не можете. У вас мышца кончилась с АТФ. Там Черт ногу сломит.
Типа поражать митохондрии, что ли?
Там даже не митохондрии, а какие-то другие структуры. В общем, если митохондриум прям поражал, это было бы совсем, наверное,
так,
страшно.
И специфика Индии. Много фармкомпаний. К чему ты ведешь?
Давай начнем с самого базового. Да? Это проблема с гигиеной и скученность населения.
Угу.
Это первое. Да? Второе, это климат. Все-таки тепло.
Ну, да. Влажный, теплый, как раз то, что нужно плесени.
Конечно, плесневых грибов намного, и спор их в воздухе намного больше, чем нежели у нас. Да, с нашим вот этим... Как называется, боже, наш климат?
Умеренный.
Умеренный климат, да, мы умеренные. Да,
но у нас же где-то умеренные, где-то тоже там.
Ну, где-то умеренные, где-то нет, но в любом случае это не тропики в основном. Даже вот если мы посмотрим на юг России, это не тропики, да, и даже не субтропики. Это такая, как, ну, тоже нам всякие экологи, географы могут написать, подсказать. Вот, написать мне, нет, написать Игорю, пускай его донимают, а не
Шит.
Меня. Я всего лишь гость. Вот. А по поводу фармкомпаний, что я имел в виду? Я имел в виду в то, что поскольку в Индии очень много фармкомпаний, которые делают лекарства на весь мир, собственно, половина лекарств всемирно делаются в Индии.
Дженериков.
Дженериков, да. Собственно, как, куда угодно придете, вы видите оригинальный препарат где-нибудь из Америки и Европы, да, а есть дженерик, который на 200 рублей дешевле, ну и, короче, индийский препарат.
Для слушателей дженерик — это то же самое с другим названием, условно говоря.
Это та же молекула, которая, по идее, также должна работать. Обычно все-таки бывает...
Тоже действующее вещество.
Тоже действующее вещество, да. Это бывает менее очищено, менее удобно там растворяется. Типа то же самое. Ну, зачастую работает хуже, конечно, но действующее вещество такое же.
Ну, как АвтоВАЗ, тоже же машина. Колеса едет.
Воу.
Это шутка. Обожаю автомобиль.
Не едет.
Так, и у них половина, соответственно...
И, к сожалению, просто всякие отходы этих фармкомпаний, они часто сливаются в ближайшие реки, а реки питают и колодцы местные, и так далее. И оказывается, я процитирую тоже подкаст с Ильей Калмановским, который это изучал, да, что концентрация антибиотиков в этих водоемах, например, в этих реках, выше, чем концентрация, например, антибиотиков в крови больного, в крови, которого лечат тем
Ничего
самым антибиотиком.
Себе.
А поскольку там все виды антибиотиков...
В Индии такая вода стерильная, что ее прям пить из лужи
наоборот,
можно, получается.
Наоборот, к сожалению, это очень плохо, потому у нас есть огромные, конечно, проблемы в мире, да, это антибиотикорезистентность. Если вы постоянно поддерживаете какую-то концентрацию антибиотика, особенно если она потихоньку повышается, да, то бактерии рано или поздно к этому приспособятся, просто из-за естественного отбора.
И грибки тоже, получается.
Грибки тоже, но обычно все-таки антибиотики не действуют на грибки, да, классические.
Но есть же антимикотики,
есть,
да?
Есть антимикотики, и к ним тоже может выработаться резистентность. Поэтому, на самом деле, Индия — это огромная лаборатория, по сути своей, по развитию штаммов, которые не будет ничего лечить современных препаратов, к сожалению. И поэтому, возможно, кстати, ближайшая какая-нибудь эпидемия именно бактериального типа, возможно, появится именно в Индии, потому что там прям реально кузница. И у людей, которые пьют все колоссов, которые рядом с такими водоемами, у них реально такая микробиота в кишечнике, на коже или там, не знаю, в легких, что это уже не вылечить ни одним препаратом современно.
Но индусы, по идее, тоже эволюционным путем должны постепенно приспосабливаться к переизбытку.
Ну, все-таки, индусы, конечно, не как бактерии плодятся, да, все-таки у них смена поколений не так происходит.
Но их при этом очень много, и они еще разъезжаются по всему миру.
Они разъезжаются по всему миру, ну и как мы видим, коронавирусы, да, 200 тысяч смертей каждый день, или там 200 тысяч заражений каждый день, сколько там, десятки тысяч смертей каждый день, это показывает, что индусы все-таки не тихоходки.
Ну вот, как Женя сказал, действительно, там, этот вид заболевания грибковое, он встречается достаточно редко, встречался, но что произошло? У пациентов, которые шли на поправку, выписывались даже иногда, вот у них находили эту грибковую инфекцию. Больше всего случаев этой болезни приходится на западные штаты, это Гуджарат и Махараштра. И тут еще сказывается то, что трудно распознать у себя, да?
Да.
То есть это только в запущенных стадиях человек может уже понять, что, о, блин, что-то не то.
А люди понимали это, когда уже зрение начинали терять, например?
К сожалению, вообще с грибковыми заболеваниями, которые именно вот поражают легкие, да, их сперва отличить от какой-нибудь простуды обычно очень сложно. Ну, у вас там заложен нос или, не знаю, кашель какой-то начинается, да? Ну, вы не предположите сразу, что у меня мукормикоз или аспергиллез, да? Вы подумаете, ну, простыл и простыл. И когда уже припирает, да, там уже, ну, очень серьезное уже развитие этого грибка начинается. И к тому же он развивается медленно. И это не то, что вот вы заболели, хоп, и там сразу закашлялись и пошли к врачу. Нет, как-то, знаете, покашливать начинаете, а потом уже все поражается носоглотка, ваши легкие и же с ним. Еще одна теория, почему в Индии так все дело развивается, потому что якобы индийские врачи дают своим пациентам какие-то колоссальные количества стероидных препаратов как лечение. Как там, дексаметазон, не помню, как называется препарат.
Угу.
Вот. И это тоже может повлиять на развитие грибковой инфекции.
А почему? Это на иммунитет, потому что действует?
Да, он его давит.
Да, это давит иммунитет, просто стероидные препараты. Почему зачастую очень серьезное такое поражение при коронавирусной инфекции? Да, потому что коронавирус, он настолько сильно стимулирует иммунитет, настолько сильно провоцирует его, что иммунитет начинает гиперактивничать. И вообще,
это цитокиновый шторм?
Цитокиновый шторм, то самое, да, что был главный ответственный за смертность при испанке. Да, ну то есть сам по себе испанский грипп не убивал человека зачастую, а именно вот иммунитет, который сходил с ума, это такая петля обратной связи. То есть клетки выделяют цитокин, цитокин – это сигнальная молекула, которая говорит типа «Ахтунг».
Бей меня.
Не бей меня, а типа «Ахтунг, напряжемся». Вот. Ага. Она выделяется, отдает сигнал другим клеткам. Если вдруг так случилось, что сразу много сигналов, клетки «О!» и начинают тоже кричать типа цитокином «Ахтунг!» И весь
организм.
Весь иммунитет выделяет цитокин, а цитокин – фактор воспаления. И иммунитет просто начинает атаковать все, он сходит с ума.
Это и как... своих, чтобы чужие боялись.
Это паника, да, паника иммунитета. А паника никому не нужна. Ваши клетки тоже они начинают атаковать, и вы умираете просто потому, что у вас все воспалилось настолько, что вы там легкие поражаются.
Ну вот и к слову, как одну из причин, помимо стероидных препаратов, называют аппараты, которые используют, например, искусственную вентиляцию легких. Потому что этот грибок, он же не передается от человека к человеку.
Ну,
и сейчас рассматривают там одежду медработника.
Ну, скажем, ну, когда говорит, не передается человек человеку, но это некое упрощение.
Он, да, безусловно.
Может, конечно, передаваться человеку человеку, потому что если у вас уже спороносит в носу, конечно, вы выдыхаете споры тех самых плесневых грибов. Но обычно все-таки эти грибы, они почвенные, они находятся на продуктах питания. Ну, тем более вот почва индийская, да, там вот этот перегной постоянный. И, собственно, что делают плесневые грибы? Они перерабатывают все вокруг. Mm-hmm. Это так называемые сапрофиты. Ну, то есть опад, мертвые органические остатки. Почему у нас, собственно, плесневеют продукт питания? Продукт питания, они как бы мертвые. И их пытаются переработать грибы. Благо, что нас спасает иммунитет, мы живые, да, и вообще наша иммунная система, это по факту защита нас от того, чтобы мы не сгнили раньше времени. Ну, так-то по сути своей. Вот, они как бы нас такие защищают от... Ну, мы же вкусные, да, и бактерии нас пытаются съесть, и грибы, и... Ну, вирусы, ладно, они там сложные с ними.
Они
и...
вообще не живые.
Ой, давай...
Не-не-не, это я просто вкинул для знающих людей, да, мы не будем это обсуждать.
Ну, потом, может, как-то обсудим, да, я... На самом деле, я все время говорил, что типа вирусы юридически не живые, они как бы не живые.
Они органического происхождения, скажем
так. Все, что называется живым, да, если там определение НАСА, то... Ну, короче, зачем ты это сделала?
Извините, я очень люблю эту тему. Так, итак, да, мы живые, поэтому грипп нас не жрет.
Грипп нас пытается жрать, да, по поводу этих аппаратов искусственного...
Вентиляции легких, да-да-да.
Искусственной вентиляции легких. Я не совсем понимаю, да, как это может... Они же не используют там один аппарат, да, сразу из одного человека втыкают в другого.
Не, ну а может там как-то недодезинфицировали?
Не, как это, его вообще
слушайте, это возможно, да, ну потому что там же воздух засасывается обычно, наверное, через какие-нибудь фильтры засасываются, не знаю, какие там фильтры HEPA или какие-то еще более, ну, прям суперкрутые, чтобы воздух стерильно туда проходил. Или там какие-то баллоны присоединяются. Но если он реально воздух засасывает в районе пола, как это обычно происходит, всякими, ну, вентиляторами, которые что-то засасывают, ну, мало ли там, что просто не хватает аппаратов, да, их не правильно обрабатывают. И в итоге он засасывает вместе со спорами, и они прям в легкие идут. Я не знаю, да, не будем там грешить на индийских врачей, ну, мало ли, у них такого нет. Но это, в принципе, можно предположить. Мы это как несведущие люди, сидящие в России. Ну, кто знает, кто знает, серьезно.
Не верю.
То, о чем ты говоришь, это, в принципе, вопросы, которыми задается там мировое научное и медицинское сообщество. Потому что получается, что в 21 веке намечается одна из самых таких больших угроз – это грибковые заболевания. Потому что эволюционируют, привыкают очень быстро, изучены плохо, препараты не берут, постоянно
мало
нужно...
Принципе, мало препаратов, понимаю,
мало препаратов. И нету тех, которые однозначно будут справляться всегда. То есть,
ну, слушай, извини, но ровно то же самое,
в поиске.
Ровно то же самое можно сказать и про бактерии, и про многие вирусы.
Я поясню. Нет, давайте так. Один из главных вопросов мирового сообщества сейчас по отношению к ситуации в Индии в том, что...
Не разбомбить ли ее ядерными боеголовками?
Ну да. Там миллиард убежит, а второй разбежится в виде мигранта. Спасибо, называется.
Да, справедливо.
Распространится ли эта инфекция дальше? Да, распространится ли она сама по себе в виде там мутации именно этих грибковых заболеваний? Да, что там мутировал, непонятно. Коронавирус или все грибы? Да, но скорее всего коронавирус. И в школе не может и черное, прошу простите, в кавычках, да, плесень, и белые и желтые мутировать одновременно. Да, скорее всего это именно коронавирус что-то там делает. Не может.
Цвета имперского флага.
недостоверно. Вот. И все, конечно, задаются вопросом, распространится ли это дальше. И распространится ли это вслед за тем самым индийским штаммом коронавируса. Просто ну, тоже надо понимать, что Индия — это отдельные условия. Тропики, антисанитария, скучность населения, ганг.
Поэтому в плагинг очень удобно начинать именно в Индии всегда. Ну, то есть, как бы дальше там расползается.
В Гренландии, потому что именно Гренландия остается обычно.
Из нее потом очень трудно расползаться по другим странам.
Ребята говорят про игру, да, где нужно вирусом захватить планету.
Вирусом или грибком тоже
там
есть.
Поэтому мы сейчас посмотрим. Ну, уж как бы это ни звучало, мы сейчас будем наблюдать за Ираком, за Египтом, где сейчас обнаружились, судя по новостям, и случаи заболевания этими именно грибковыми. И посмотрим, что будет дальше. Если будет, значит, будет следующий подкаст о том, как мы все умрем, но это не точно. Да, Игорь?
Да, когда-нибудь.
Женя, а вот в России, в принципе, климат... Ну, вот да, мы говорили о том, что он умеренный, но, в принципе, у нас же есть там теплые достаточно области. Там
подвал в каждом доме.
Есть, но... Вопрос не в том, сколько теплый. Теплый-то у нас редко. У нас, скорее, край, вот, у нас очень влажно. Плесень, кажется, это важнее.
Ну, все-таки это не тропики, это не Индия. Ну, мы должны тоже это понимать. Там не джунгли, где ну, просто метровый слой опада, который гниет нон-стопом 24 на 7. Но, еще раз, посмотрим, посмотрим. Все-таки это не комарам переносится, да, там малярия. У нас тоже в южных
пока
регионах
что
есть малярия, да, как я понял. Посмотрим, называется, поглядим. И по поводу вообще лечения этих плесневых заболеваний, да, мукормикоза, аспергиллез, да, глубокий, разумеется. Очень мало препаратов, и почему нет такого огромного разнообразия антибиотиков, как, например, по отношению к бактериям, да? Бактерии — это доядерные организмы, они абсолютно по-другому устроены. У них другой немножко генетический аппарат, у них другие оболочки, у них по-другому строят, ну, встроятся эти оболочки, и, собственно, обычно на это действуют антибиотики. Например, у оболочки бактерии так называемого, из так называемого муреина, это такое вещество, да, оно строится абсолютно специфично для бактерий. И поэтому многие антибиотики, например, антибиотики пенициллинового ряда, это самый пенициллин.
Из грибов, кстати.
Да, которые, собственно, из плесень грибов, это пенициллов. Они блокируют построение бактерий той самой вот этой ее оболочки, клеточной стенки. У нас такой клеточной стенки нет вообще. Поэтому, в принципе, на наши клетки это не действует. Понятное дело, что как чужеродная молекула, это нагружает там печень, ну, немножко, да, с почки. Но это не действует вообще на наши клетки. Не должно, по крайней мере, да, в заданных нужных концентрациях. И, например, работа бактериального, не знаю, аппарата для ДНК. Там тоже отдельные бактериальные молекулы. И антибиотики действуют на отдельные вот эти молекулярные бактериальные структуры. Они просто другие, и поэтому они взаимодействуют...
На ДНК бактерий,
на отдельные
только
на бактерии. Ага. Да, мы, поскольку не бактерии, нас, наши клетки, это не действует.
Так, окей, а с грибками?
А грибы — это ядерные организмы, и, в принципе, их ядерный аппарат, генетический аппарат.
Очень
и
схож с человеческим.
Очень, ну, собственно, по факту такой же, как у человека.
Ну, там, у млекопитающих вообще, в принципе.
Ну, как бы у ядерных... У эукариотов тех самых.
Эукариоты.
То есть мы, грибы, растения, бабочки, цветочки, это все, там, рыбки, это все ядерные организмы, да, такие большие, классные, современные.
То есть тут опасность в том, что если мы будем пытаться применять какие-то лекарства, ну, или вообще препараты, действующие на грибки, то с большой вероятностью этот же препарат будет разрушать и клетки человека?
Да, найти... Ну, то есть, понятное дело, что у грибов тоже есть клеточная стенка, состоящая из хитина, того самого, кстати, который вот насекомых, например, сверху.
Что это вообще за мразь?
Да, это...
И хитин, и ядра.
Странные создания, да. Но все препараты, как я помню, которые действуют на грибковые заболевания, такие именно боевые, да, они очень сильно... токсичные. Они травмируют печень, почки, вообще очень сильно нагружают человеческий организм. А если ваша, прошу прощения, иммунная система и так ослаблена из-за ну, лечения,
например,
коронавируса или атаки самого по себе коронавируса, то вы по факту зачастую, наверное, лечение будет еще тяжелее, чем не лечение этого там, заболевания. Вот, к сожалению. К сожалению.
Слушай, Жень, кстати, вот к слову о кардицепсе, пока недалеко от него ушли. В Китае я читал, есть один вот грибок, кардицепс субсессилис, поправь меня, если я ошибаюсь в его произношении, который, согласно вот китайским поверьям, считается там прекрасным тоником, афродизиаком, омолаживает организм, и они его даже в пищу употребляют иногда вместе с мертвыми телами насекомых хозяев, ну, потому что кардицепс — это вот грибок, который паразитирует на насекомых. И в 93-м году даже два каких-то китайских легкоатлета, которые победили на соревнованиях, сказали, что вообще-то мы употребляли кардицепс, и, типа после этого вал его популярности. И очень много вроде есть даже китайских медицинских исследований, подтверждающих, что кардицепс — это просто панацея и самое лучшее, что может с вами произойти. Но при этом эти исследования в остальном мировом научном сообществе, ну, в лучшем случае мягко критикуют за слабую научность, а в худшем случае просто называют мифами. Вот, как на самом деле, то есть может ли вот конкретно этот вот грибок кордицепс, который, правда ли он окрыляет лучше Редбула, или все-таки это китайцы опять жрут, что попало, и пытаются оправдываться?
Предположу, наверное, не политкорректно, но, скорее всего, это полная чушь. Но все обычно, да, вот эта китайская медицина и вот эти миллионы и одно живое существо, которое высушили и теперь перемололи в пыли, теперь нюхают за завтраком, ну, вы будете, конечно, возможно, чувствовать себя более бодрым. Да, но это все плацебо-эффект. Ну, как вы можете себя не чувствовать бодрым, если вы купили особого таракана, которого порос кордицепсом, еще ваш дед это ел? Или там запихивал другие места своего
дед
тела?
Дед не доел,
и вообще, да, серия получился такой. Немножко глаз дергается, и усики шевелятся, да? Над бровями. У деда. Поросшего плесенью, теперь это завариваю в чай. Нет, скорее всего, это полная чушь. Вообще китайская медицина обладает большими...
Китайский будет камбуча.
Большими, ну, проблемами в плане доказательной медицины, конечно. Mm-hmm. Это без сомнения. То, что эти китайские спортсмены выиграли благодаря этому кордицепсу. Ну, конечно, не выиграли благодаря кордицепсу. Мы опустим тот момент, что если бы они не выиграли, их бы расстреляли. Или там, не знаю, каждый раз, когда они не попадали в мешок. Что там они делали? Что за спортсмены?
Без понятия.
Ну, неважно, если они не бежали 100-метровку за нужное время, их били палками. Конечно, кордицепс помог ему выиграть. Не...
Нет, как раз... Ну,
кордицепс и вера в Мао Цзэдуна.
Вот именно, да. Так и помогло выиграть партию.
Вот это...
Способствует вообще...
Вот это больше похоже на правду, да, нежели какой-нибудь там грибок, который порос. Да, все это фигня.
Просто забава, ну как забава, это на самом деле нифига не забавно, но из-за того, что такой вот бум веры в то, что кордицепс это что-то замечательное в Китае случился, что в 2008 году рынок китайский наводнили имитации и подделки других видов кордицепсов, ну потому что его продавали за 25 тысяч евро за 1 килограмм могли, вот до таких цифр доходила его цена. И рынок наводнили имитации, подделки и другие виды грибков, в том числе ядовитые, которые вызывают сильное отравление. И не обошлось без жертв.
Ну если он вызывает сильное отравление, просто скажите, что из вас токсины выходят и все.
Кордицепс выгоняет токсины из организма.
А, и не муравьев, боже, а чем-нибудь такое, из каких-нибудь насекомых.
Коммунизм. Фу, не коммунизм, капитализм,
капитализм он выгоняет. Да. А рыночную экономику оставляет.
Отлично. Хорошая нота, чтобы закончить это и перейти к следующему вопросу. Исследовательская группа из университета Бата и университета Сан-Паула, они нашли рецепторы у грибков, воздействие на которые снижают скорость их размножения и возможность эволюции. То есть они открыли ряд рецепторов, которые связаны с так называемым G-белком, GPCR, может быть, там Жене будет понятней. И они отвечают за чувство голода.
Хотя бы
То
Жене.
Есть вот эти аспергиллиус, они размножаются половым путем, когда чувствуют, что все хорошо, у них там достаточно питания, все здорово, но вот... Этот вид препарата, он как будто бы позволяет подавить их способность к размножению, не отключить, а просто снизить. И таким способом там сдерживающий, подавляющий вид лечения, который помогает бороться.
Давай так, во-первых, эту новость не слышал, да, во-вторых, скорее всего, там ошибка, потому что все-таки, когда хорошие условия, всякие существа предпочитают размножаться вегетативно.
Да, я поэтому и акцентировал внимание, что здесь вот половой вид.
Вот, а когда неблагоприятные условия, то половой. Я поясню, почему, потому что когда у тебе благоприятные условия, значит, ты отлично к ним, скорее всего, приспособлен, в школе они для тебя благоприятные, да, и тебе нужно размножаться как можно быстрее, а вегетативные это намного быстрее, да, то есть размножение просто мицелием или, ну, деление мицелием, то же самое с бактериями. Бактерии тоже могут размножаться половым путем, они могут обмениваться генетическими структурами, вот, так называемый бактериальный секс даже есть у Escherichia coli, например, или дрожжи так любят делать, когда они такие вырастают, специально пили, они такие шпехуются. Вот, но зачем...
Извращенцы в студии ликуют.
Все четыре.
Бактериальный секс. Игорь Кривицкий отправляется в Индию, чтобы заняться бактериальным сексом. Прошу прощения.
Смотрите специальный репортаж. В виртуальной реальности.
Да, и ты говоришь, что когда у нас...
Заставка начинается, да, определенная.
Да, то есть получается, что когда у нас благоприятные условия, то грибки говорят, секс, это меня не интересует.
Да, лучше танчики поиграть.
Вот, да, я посмотрю.
Они грибники, конечно.
Но Почему все приходит к половому размножению, когда неблагоприятные условия? Половое размножение.
Половые отношения.
Половые отношения. Половые отношения — это возможность смешать гены разных плесневых грибов, да, и в итоге получить новую комбинацию, которая, возможно, будет более устойчива к данным условиям или позволит улететь в другие более благоприятные, в виде спор обычно. То есть тасовать гены нужно тогда, когда нынешние гены, они не совсем
не справляются
с данными условиями. Да, для этого, собственно, сделано половое размножение, чтобы мы могли тасовать гены. Бактерии не так это распространены, потому что бактерии все-таки смена поколений настолько быстро и настолько нечасто мутируют, что, в принципе, это уже тасовка генов. Да, они, тем более, могут обмениваться прямо напрямую генами. Мы большие страшные создания, и чтобы обменяться генами, нужно постараться. Да, и смена поколений у нас не так часто происходит. Поэтому было, собственно, придумано половое размножение природы. Это просто помесь генов, можно так делать.
Понял.
Если вы крупный и крутой. Вот. А по поводу блокирования рецепторов у аспергиллов, ну, не знаю, возможно. Может быть, и такое. Мне сложно это комментировать. Вот, но еще раз. Сейчас все-таки больше всего распространяется именно мукор. Это черная плесень. Аспергиллы – это, скорее всего, белая плесень, а кандиды – это желтые. Ну, причем обычно кандиды...
Подожди, аспергиллюс нигер же как раз.
Аурум ты говорил.
Нет, кандида.
Смотрите,
аспергиллюс нигер.
То, что называют черной сейчас плесенью в Индии, они называют это мукор. Мукор – это плесневый гриб, который чаще всего растет на хлебе, например, нашем, на кухне, да, то, что черный такой пушок с такими черными головками сверху на вот этих мицелии.
Отвратительно.
Такой, вот. Ну, за который знаменита была Наташа Ростова, да? Ну, там черный пушок.
Над верхней губой.
Господи. Хорошо, что он не спороносит. Вот. Кстати, необычный гриб. Почему? Потому что, по сути, свои вот эти гифы гриба, которые, этот пушок, да, который в итоге образуют черные вот эти штуки, клетки, из которых он состоит, они не разделены так называемыми септами, ну, то есть они не разделены перегородками. И, по сути своей, это одна гигантская клетка. То, что у вас многоядерная, то, что у вас выросло на хлебе, это по факту одна многоядерная клетка, одна, да, поскольку там нет перегородок между клетками, да, получается одна клетка, которую в итоге вы видите, только длинная, такая ветвистая.
Что это за гигант получается от
микробиологии? Ну, вот так вот.
Не верю.
Женя, у меня чисто бытовой вопрос. А если вот, ну, ты срезаешь вот эту вот там верхнюю штучку, где плесень...
Корочку ты имела в виду, да?
Отрезал кусок хлеба с плесенью, да.
Да, остальное...
Про верхнюю губу говорим или то, что?
Остальное вообще пригодно для еды? Ну, и так же, как с вареньем, там, многие поступают, там, типа, верхушку сняли, а остальное...
От яблока кусок отрезать, да,
милый. Смотрите, по поводу вот этих всяких штук, да?
Бытовые, да, бытовуха.
Бытовых. Все зависит от продукта питания. Если у вас какой-то сухой продукт питания, например, корочка хлеба, да, то, как я считаю, если вы снимете плесень, скорее всего, вы не получите ничего. То, что на ней есть, вы просто это выкинете, остальное, скорее всего, будет съедобно.
А разве она уже не поразила весь хлеб? Это просто...
Может быть, там уже весь хлеб, это грибница.
Смотрите, все зависит от хлеба, насколько он сухой, насколько он плотный. Да? Чем более он плотный, более сообщен, тем, скорее всего, больше вероятность, что она что-то уже поразила. С продуктами питания, которые более жидкие или вязкие, там другая история. Потому что, поскольку
сыр. Огурчики.
Ну, сыр, а именно вот всякие...
Неблагородные, на котором плесени не должно
да,
быть.
Да, да, да. И всякие варенья, особенно компоты. Проблема в страхе и не страх. Это опасность плесени в том, что она возьмет вас, прорастет где-нибудь в желудке, да, или в кишечнике. Дело в том, что плесень выделяет много токсичных веществ, обладающих именно, там, например, гепатотоксичностью или онкоспособностью. Да?
Онко, понятно, а гепатотоксичность?
Гепата – это атакует печень. Ну, то есть, нагружает печень и вредит. А именно есть токсины,
это яд,
которые...
фактически.
По сути,
яда.
Яды. Да, токсин. Давайте так называем. Токсины, те самые токсины.
Не, ну просто тут забавно. Пенициллин-то, по сути, тоже токсин, просто эффективный против бактерий.
Же, он нас просто не может.
Да-да-да, я понимаю.
И когда вы видите, например, на верхушке вашего варенья плесень, это значит, что не то, что ваша плесень поразила, да, всю варенье, там все мицелием проросло. Скорее всего, нет. Там сантиметр вниз ушло, и этого достаточно. Прямо в том, что токсины, которые она выделяет, вот там уже полбанки, скорее всего, этих токсинов. Насколько их много, не предсказать без, там, не знаю, аналитической химии, да. Но рисковать в лаборатории вы не понесете, а рисковать собственным здоровьем даже немножко я бы не стал.
То есть отъехать вполне реально от компота заплесневелого?
И вы, скорее всего, не отъедете, если у вас только печень не дышит на ладан, да, что у вас осталось там четвертинка печени после цирроза, и вот последний глоток этого компота вас добьет. Ну,
а потом я отравился печенюшкой из этого разряда.
А потом я отравился печенюшкой, да, но все причиной будет не компот, причиной будет ваша печень.
Понял.
А потом посидеть в туалете, скорее всего, вы сможете. Да. День, два, Поцеловаться с белым другом всегда же вот это вот.
У меня еще один бытовой вопрос, но как бы понятно, что там в душ, там в тапках, там и так далее. Ну а вот самое ужасное, например, что я слышала про зубную щетку, что на ней можно найти и грибки, и стафилококки, и даже всякие совсем уж неприятные бактерии.
Да, прям как у нас во рту. Ну, то есть на зубной щетке откуда берется всякая дребедень? Изо рта нашего.
А еще то, что там налетит в ванной, или, не дай бог, в совмещенном санузле.
Не, вот совмещенный санузел, это вообще прикольно. Да, потому что каждый раз, когда мы спускаем воду в унитазе, там такое аэрозоль образуется, что все поверхности ванны, по ней покрыты очень тонким, но существующим слоем нашего дерьма, поэтому... Это
то есть лизать плитку не стоит?
Да.
Она же холодненькая. Игорь, я тебя предупреждал.
Но мам.
В общем, лучше хранить щетку в чем-нибудь.
Сберегательный камень.
В чехле.
Ну, как я понимаю, вообще щетку надо, во-первых, почаще менять.
Щетку,
да.
Да, а во-вторых, можно ее там и кипяточком обдать, это тоже убьет там очень много чего, если что-то наросло. Можно его в спиртике покунать, эту щеточку тоже убьет кучу всего.
Перед каждой чисткой зубов окунайте свою зубную щетку в спиртик.
А потом
для хорошего настроения и защиты от бактерий.
Дышите на мужа. Вот это ты зубы почистила?
Да. Слушай, если отойти от бытового, я читал, что некоторые из тех токсичных веществ, которые выделяют грибки, токсичны для других видов грибков. Ну, то есть такая у них форма... Такая у них форма как бы территориальной защиты, по сути. А можно ли антигрибковые лекарства делать из вот этих грибковых выделений?
Слушай, я... Просто я не помню, из чего конкретно получили современные как раз антигрибковые, вот антиплесневые препараты, да, против...
Теоретически, возможно.
Я просто не помню, да, боюсь ошибиться. Uh-huh. Может быть, собственно, и получили из других грибов, потому что реально, ну, если вы... Все живые существа, которые находятся в одной нише, они конкурируют друг с другом, uh-huh. так или иначе. И особенно это проявляется на бактериальном мире. А как они могут конкурировать? Они могут выделять разные вещества, которые друг друга убивают. Собственно, зачем плесень, те самые пенициллы, да, выделял, а самые антибиотики, чтобы бактерии не сажали то, что сажать может он. Вот то же самое здесь. И, возможно, новые, конечно, препараты мы найдем из грибов. Но только это не отменяет, скорее всего, их токсичность для нашего тела. И, может быть, нам когда-нибудь откроем новый класс препаратов, да, которые будут, ну, как прорыв, как в антибиотиках было, да, против бактерий, то же самое против грибов. Например, против вирусов, кто знает. Но пока это футуризм.
Кстати, о футуризме и, к слову, о том, что он очень быстро эволюционирует, последнее, чем я хотел бы добить. Не так давно международная научная группа исследовала геном гриба Sidemicus alkalinus. Он обитает только на берегах гиперсоленых озер и, как оказалось, питается бактериями, тогда как обычные грибы живут в кислых средах и могут перерабатывать чаще всего только растения. Значит, оказалось, что он приспособился к такой среде, потерял огромное количество генов, отвечающих за переработку растительности, и приобрел новые, которые ему позволили питаться бактериями и ракообразными.
Даже...
Слава богу.
Вау.
Ну, молодец. Че?
Так ничего себе, а скоро он приобретет свойство жрать людей и все.
А, нет.
И мы как в The Last of Us будем все такие грибоиды.
А, под клавицепсом. Нет, не клавицепс. Кардицепс.
Кардицепс,
да. Слушайте, вот я микробиолог, да, у нас очень простая там есть поговорка, да, где живут бактерии везде, что не идет, все. И мутируют они гораздо быстрее, нежели эти самые плесневые грибы.
Это
и...
вот этот мем с блондином в розовой рубашке, типа, кто мы? Бактерии, где мы живем? Везде. Что мы жрем? Все.
Похоже, да. А что мы хотим? Мутировать?
Когда мы этого хотим?
И они есть и в щелочных озерах, и в кислотных озерах, и в гейзерах, и около вулканов, ну, не в самом лаве, да, рядом, и в чернокурильщиках, и в почве. И они перерабатывают токсичные металлы, тяжелые металлы. Они могут чуть ли не есть, ну, не есть, используют чуть ли не чистое электричество, которое они пускают через собственные клетки. И говорить, скорее всего, о бактериях легче по поводу того, что они могут мутировать, чем там у нас сделать внутри нашего тела. То, что этот гриб научился жить в щелочных озерах и питаться бактериями, пожелаем ему удачи в этом. Он молодец, потому что в щелочных озерах почти никто не живет. А если ты живешь и ешь ничья от бактерий, которые тоже там живут, ну, пожалуй, вообще классный. Классный, можно татуировку с ним набить.
Вот Евгений подтверждает, что подкаст «Не верю» самый толерантный в сегменте российского подкастинга. Он никому не желает зла. Всем пусть каждый живет, да. Занимается чем хочет. Прекрасно, да. Слушать.
Даже если вы плесневый гриб.
Не верю.
Ты смотрел, кстати, фильм «Кольское сверхглубокое»?
Нет.
Посмотри, там находят в Кольской сверхглубокой грибок, который поражает людей, грибок. И там такие ужасы.
Что происходят. Же он жрал там на Кольской сверхглубокой, на 12 километров в глубине? Наверное,
Ответы бактерий ты найдешь в фильме «Кольская сверхглубокая». Всем рекомендую. Ну, трешачок, конечно, но забавный. В общем, ждать прихода любой плесени в Россию из Индии можно. Можно, но все-таки паниковать не стоит, как сегодня Евгений нам объяснил.
Мы тут с Женей улыбнулись от слов «ждать прихода в контексте грибов».
Конечно, конечно. Вот. И, соответственно, можно сказать, что все-таки перегревают, да, вот этот информационный фон сейчас в СМИ.
Я помню, я давал некие какие-то предсказания, что я сделал неправильно, когда только начинался ковид, когда только-только в Китае все нарастало, говорил: ребят, не надо паниковать, пока Китай пока решит свою проблему. Да, заявлений обычно много и так далее. В итоге казалось, что сейчас весь мир страдает. Поэтому заявлять, что...
Это все из-за тебя.
Конечно. Вот, поэтому... Нет, прошу прощения. Я еще в октябре на радио «Маяк» сказал, что вот не ровен час, как буквально там в этом году, в следующем году возникнет новая инфекция в Китае, причем на китайских рынках, которая поразит весь мир. В октябре было, и в декабре начинается коронавирус.
Красавчик.
Вот, да, так что я виноват. А говорить, что беспокоиться не о чем, ну, для нас пока не о чем. Следить за ситуацией, конечно, нужно, потому что, ну, и как уже понятно, что развитие вообще неисповедимо. Тем более из всяких инфекций. Кто знает, сейчас реально индусы разъезжаются по всему миру, и все.
Ну, вот это, кстати, то, о чем я говорил, упомянул в начале выпуска, то есть в России уже зафиксированы случаи заражения пациентов, переболевших ковид или болеющих ковид черной плесенью. То есть с мукромикозом лежит несколько пациентов в СЗГМУ имени Мечникова. Так рассказал «Известиям», по крайней мере, заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии вышеупомянутого университета.
Ну, все, было приятно с вами быть знакомым. Встретимся как-нибудь в следующей жизни.
Отлично. Прикинь? Это был подкаст «Не верю», а эксперт наш сегодняшний Евгений Плисов. Микробиолог, популяризатор науки. Покупайте книгу Евгения.
А научное мировоззрение изменит вашу жизнь.
Да.
Почему это... мы изучаем вселенную, как это помогает нам понять самих себя.
Это да. Название книги, это не просто Женя ушел в, так сказать...
Да, ищите во всех книжных магазинах на электронной версии, аудиоверсии. Я надеюсь, вам будет тоже интересно.
И участвуйте в розыгрыше подкаста «Не верю» в эту пятницу. Всего доброго.
Всем пока.
Пока.
Пока-пока.
Не верю.
Не верю.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.